«Сегодня днем мы посетили лекцию по палеонтологии», — задумчиво сообщил лорд Бассет Бладхаунд, благосклонно кивая змейку головой. В палеонтологию была переименована драконография. Сделал это Маккархи, и, честное слово, это было не худшее из того, что он сделал.
«Да, конечно, профессор чрезвычайно знающий», — продолжал буравить лорд. «И как это он описывал и строение крыльев, и чешуйчатые лапы у птеродактилей, словом, красочно, очень красочно. Но помилуйте, ведь потому, что он говорит, создается такое впечатление, как будто эти ящеры существуют и по сей день».
«Ископаемые ящеры?» – переспросил змейк.
«Ну да, скажите на милость, к чему 40 минут описывать, как можно защититься от атаки птеродактиля, имея при себе меч и щит?»
Круглый дом профессора Финтана, сложенный из плоских камней и крытых дерном, располагался между западной и северной четвертью и был органично встроен в разделяющую их стену. Дом был добротный, обомшелый, с колодцем в 20 шагах. Перед домом сушились сети. В доме было 7 входов, поэтому, если профессор бывал в хорошем настроении, то из западной в северную четверть можно было попасть, не карабкаясь по 10 лестницам на единственный мост, а пройдя сквозь дом Финтана. Профессор Финтан был уже не в том возрасте, чтобы присутствие на уроке комиссии могло выбить его из колеи. Он приставил дверь к одному из 7 входов, с той стороны, откуда в тот день дул ветер, уселся на перевернутой корзине перед очагом, ученики расселись вокруг него на тюленьих шкурах, и профессор подбросил торфа в очаг.
«Если я спрошу вас о привычках огня, Крейр и дочь Бринхана», — начал Финтан обычный краткий опрос, — «да будут ваши слова достаточно громкими, чтобы их разобрали все».
После этого принесения дани вежливости Финтан больше не делал явных скидок на присутствие комиссии.
«Вышла одна женщина поздно вечером на задворке», — сказала Крейри погромче обычного, — «и слышит разговор. Один голос говорит: плохо ко мне относятся в этом доме, никогда пеплом на ночь не укроют, не прикроют как следует, уйду я отсюда. А другой отвечает: да и мне не лучше живется. Женщина молодая была, не разобрала, что это голоса разговаривали. Только видят, выкатились за порог 2 шарика, светящихся, и покатились, подпрыгивая. В ту же ночь перекидным пламенем вся деревня сгорела. А это значит, огонек просит, требует, чтоб к нему уважение было».
«Теллери, дочь Тангвен», — сказал Финтан, одобрив ответ Крейри скупым кивком. «Как искать траву, которая любовь засов открывает?»
«Если охапку скошенного сена в реку бросить, все травы поплывут по течению, а одна против, тут ее и надо ловить. А то еще можно дождаться, когда еж выйдет из норки погулять, и закрыть ему вход в норку щепкой. Он побежит, разыщет эту траву, вернется, коснется щепки, она и рассыплется. И тогда траву эту надо хватать и бежать 3 мили, не оглядываясь».
«Очень точно сформулировано. Кто возьмется мне назвать вестников беды?»
«Если в жаркий летний полдень поднимается вихрь, который гонит сухие листья, это точно к несчастью».
«Когда кукушка трижды кукует, к несчастью», — добавила Эннет.
«Нет, это только когда на сухом дереве кукует, а так нет», — уточнила Шонет.
«Да нет», — перебила Фарви, — «когда просто кукует, это ничего. А вот если она 3 раза прокукует, а потом еще так, словно бы засмеется, вот это точно к несчастью».
С комиссией начало твориться что-то неладное. Ее как бы перекосило.
«Теперь вы, Двинвин, что вы знаете о камнях?»
Ничего не замечая, спросил Финтан, плеснув себе пиво.
«О священных камнях?»
«Да нет, об обычных».
«Камень, хоть и без корней, а растет. Но только те из камней растут, которых никто руками не трогал. Как до камня хоть пальцем дотронешься, так он уже больше и не растет. И в поле, и на меже камни уже не могут расти. Они все перетроганные».
«Именно. Делан, сын Гвейра, что мы знаем о происхождении песен?»
«В океане есть такие рыбы, полулюди, полурыбы.
Есть и мужчины, и женщины. По волосам можно понять, что мужчина. В старину рыбы эти из океана выплывали и учтиво так спрашивали, когда конец света. И как скажут им люди, что не скоро, они бултых в воду. Очень ждут конца света. Ведь тогда они будут, как все другие люди. И вот эти-то рыбы и выдумали песни. От них люди научились петь.
Наконец-то вы тоже начали работать, Дилан, а не повестничать. Финвен, дочь Кинуила, продолжите рассказ о морском дне.
На дне моря тоже есть города и деревни и леса. Все как на земле, только гораздо красивее. А правит морскими людьми морской король. Иногда он кого-нибудь из своих высылает наверх посмотреть. Тогда в ночь над океаном светят призрачные огни.
Финвен, вам первый кусочек.
Финтан снял с очага длинный ивовый прут с нанизанными на него кусками мяса. Прут пошел по рукам, каждый снимал себе кусочек. Вскоре сзади послышалось шипение обжегшейся комиссии.
Клидна, сын Морворона, отчего нельзя тыкать пальцем в звезды на небе?
«Как только человек рождается, тотчас новая звезда зажигается», – задумчиво объяснил Клидна. «И у каждого из нас на небе своя звезда. Если выйти в звездную ночь и начать показывать пальцем и гадать, может, это моя, а может, та? И так из каких-нибудь 10-15 раз, если ты укажешь при этом на свою звезду, то тотчас же умрешь».
«В связи с этим другой вопрос». «Гаронви, что случается в ночь на седьмой день луны?»
«Небо открывается», — отвечал Гаронви. «Так прямо, как дверь открывается, скрип-скрип. А тут такой свет неземной. Люди останавливаются, шапки снимают. Страшный свет, очень красиво. А потом дзынь закрывается, вот как дверь захлопывается, и не видно уже больше ничего». И Гаронви, влюбленный в старую фоморскую манеру сказа, хлопнул себя по коленям и сплюнул в подтверждение достоверности своих слов. Тут встал один из членов комиссии, прервал урок, представился кембриджским профессором естествознания, поправил пенсне и гневно сказал: «Это невероятно! Как можно сообщать такие сведения подросткам? Откуда такая безответственность? У них же искажены все понятия! Молодые люди!» Трагически обратился он к сидевшим ближе всего к Гвидиону с Леверисом. «Вы знакомы с элементарным естественно-научным представлениями о мире?»
«Кажется, да», — настороженно ответил за двоих Гвидион.
«Как вы в таком случае можете слушать эту белиберду? Камни растут, небо открывается!»
«А какие, собственно, у вас возражения по существу?» — спросил, помолчав, Финтан.
«Ситуацию, как ни странно, разрешил заглянувший на крики змеек. Он вошел через один из входов, которым не была в то время приставлена дверь, отвел лорда Бассета и кембриджского профессора в сторону и отстраненным тоном сказал несколько никак не идущих к делу фраз.
Этнографический материал малой народности, методика была представлена на конгрессе в Канзасе.
Эта странная, вероятно, магическая речь неожиданно успокоила бурю. Члены комиссии подошли и извинились перед Финтаном. Ученики остались в восхищении и в твердой уверенности, что змейк применил гипнотические способности, поскольку буквальные его слова не имели ни малейшего смысла. Дополнительно их укрепило в этом убеждение то, что когда Финтан, преодолевая неприязнь к змейку, спросил его, что это за конгресс в Пензасе, змейк изогнул одну бровь и без энтузиазма сообщил, что лично ему название Пензас ни о чем не говорит. На урок к Диону Хризостому все ввалились в радужном настроении, совершенно забыв про комиссию и предвкушая очередную встречу с любимым наставником. В тот день они уворовали у хлебопечек из кладовки хламиды, хитоны и пеплосы и переоделись, чтобы сделать Диону приятное. Обычно для уроков греческого никто не переодевался, и одежда предназначалась для третьего курса, у которого шли по программе практические приложения истории древнего мира. Но увидев чистенькие, сложенные стопками хламиды, первокурсники не удержались. Радостной толпой, почти все босиком, они набились в класс и обнаружили, что комиссия уже заняла все лучшие места. Вдобавок один из членов комиссии, владеющий древнегреческим, зловещим шепотом переводил остальным все, что делалось на уроке. Дион был на высоте. Глазом не моргнув, он назначил тему контроверсии, Выстрел Эрота. Все засуетились, выделили из своей среды Эрота, Аполлона и Дафну. Керидвен, которые получили роль Дафны, сразу застыла неподвижно, раскинув руки, всячески изображая, что она уже лавр, чтобы Дилан, сын Гвейра, бывший Аполлоном, не вздумал к ней приставать. Эротом назначили Клидна. Дафну, как женщину, снабдили защитником, и судебная тяжба началась. Вышел вперед Дилан, обратился к богам, смачно обосновал тему и 5 минут на хорошем греческом осуждал Эрота, который, будучи сопляком, лезет в дела старших. Несколько человек он привлек в качестве свидетелей. Дион благосклонно кивал, иногда поправляя синтаксис, но не мысль. Затем Клидна, выгораживая Эрота, упирая на то, что Аполлон первый стал насмехаться над ним и тыкать ему в нос своим превосходством в стрельбе из лука. «Если смотреть на дело трезво, — рассуждал Клидна, — Эрот не мог не принять вызов. К тому же Эроту приходится стрелять с утра до вечера просто по обязанности, так что он так или иначе вынужден был подстрелить Аполлона». Затем перешли к истории с Дафной, которой пришлось превратиться в лавр, чтобы избавиться от ухаживаний ненавистного Аполлона. Самую большую бурю возмущения со стороны девочек вызвало даже не то, что Аполлон довел Дафну до превращения в дерево, а то, что он потом сорвал с нее веточку. Керидвен произнесла горячую речь, утверждая, что не имел он никакого права с нее ветки срывать. Защитники Дафны, Эльвин и Дилан, долгое время увлеченно и красочно спорили, можно ли сказать, что Аполлон сорвал с нее одеяние, и было ли это элементом одежды, и если было, то каким. При этом, по примеру Диона, каждый из агонистов, прежде чем начинал свою речь, буквально выметал плиты зала полами своей хламиды, рассыпаясь в клинических рассуждениях о собственном ничтожестве. В конце концов, не выдержала комиссия.
«Все ученики прекрасно говорят по-гречески», — сухо отметил лорд Бассет, прервав контроверсию. «Но о чем они говорят? Что за тема для обсуждения на школьном семинаре? Учащиеся одеты, как комедианты!»
«Мы одеты, как честные и порядочные люди», — твердо возразил Дилан. «А если на нас нет сандалий, так это потому, что они заперты были в сундуке». «Я должен найти описание этого случая», — твердил Гвидиона Левелис, которому никак не давало покоя прошлое Макехта. «Вот увидишь, я докажу, что никого он не убивал. Наверняка там была какая-нибудь заварушка, все мелькало, ничего разобрать было нельзя в темноте. Ну, кто-то убил этого мяха, подумали на Макехта. Может, он как раз накануне говорил ему, еще раз придешь домой поздно, убью. Не верю я всем этим поздним источникам. Вот честное слово». И во всякий библиотечный день, которым была среда, Левелис летел в библиотеку, едва успев с просони натянуть на себя необходимый минимум одежды. Но поскольку интерес его многим мог показаться нездоровым, а в особенности живо Левелис представлял себе реакцию святого Коллина, когда он скажет ему, что хочет разыскать все сохранившиеся материалы по убийствам, совершенным доктором Макехтом, то действовать напрямую было никак нельзя. Ни одна из доступных книг не содержало ничего больше 2 строк известного содержания. Некоторое время Левелис, набрав с собой бутербродов, пролистывал судебные дела острова Ирландия, однако не похоже было, чтобы дело это проходило через суд. «Так я и думал. Глухое дело», – бурчал Левелис, слюнявя палец. «Недоказанное». По некоторым размышлениям он попросил святого Колина провести его в лапидарий, то есть в камнехранилище. Это был подземный раздел библиотеки, содержавший эпиграфический материал, надписи на камнях. Камни стояли неупорядоченным образом, однако святой Колин с факелом в руках ориентировался в фондах хорошо. Ворочить отдельные экземпляры, лежащие плашмя, было нелегко, но святой Колин, попеременно эксплуатируя то идею рычага, то свою святость, неизменно исхитрялся поставить нужный камень удобно и, подозвав читателя, деликатно обметал метелкой текст. Однако за Левелисом он не поспевал. Чтобы как-то отвести глаза святому Коллину, Левелис сказал, что ищет материалы по битвам Туата де Даннан с фаморами, и после этого уже всласть наползался в пыли на коленях, пролезая под нагромождение валунов и просачиваясь в щелки между стоячими камнями. Наконец он обнаружил примечательный камень с двумя барельефами, верхним и нижним. На верхнем, среди толпы, можно было узнать Нуаду со всеми атрибутами королевской власти, Тагда, сын Нуаду, со встревоженным выражением лица, Луга, от которого исходило сияние, и доктора Макехта с короткой стрижкой и с медицинскими инструментами. Позади Макехта стоял некий молодой человек с браслетами на руках и ногах и лекарственными травами в одной руке. Надпись, над которой Левели скорпел целых 10 минут, облизывая пересохшие губы и ощупывая забитые пылью углубления в камне, гласила: «И уже через месяц Нуаду вновь смог сражаться». «Да, теперь я понимаю, почему лапидарные надписи называются лапидарными», — сказал Левелис. «Это беда какая-то». Но сознание того, что он нашел изображение Мяха с ученическим видом стоявшего плечом к плечу с Макехтом, не дало ему долго сожалеть о бездарном характере надписи. Он взял громадный лист кальки, сделал прорезь, чмокнул на радостях святого Коллина и улетучился из камнехранилища. После визита в камнехранилище Левелис сбежал, запыхавшись, на башню, собираясь сразить Гвидиона вновь добытыми сведениями. Но Гвидион, сам того не желая, поразил его гораздо сильнее. Он препарировал в это время лягушку, устроил перерыв и, как прирожденный медик, не смущаясь обстановкой, с аппетитом завтракал. Левелис, подойдя, уставился на него с таким ужасом в глазах, что Гвидион счел нужным ответить на этот немой вопрос. «Рукою правую я держу лягушку», — с достоинством пояснил он, «а левую рукой я вафлю ем». Этим он хотел дать понять, что еще не потерял представление о нормах гигиены. «Да ну тебя!» — в сердцах сказал Левелис. Развернул свою кальку и пристроил ее так, чтобы на нее падал свет очага. На нижнем барельефе среди толпы присутствовали все те же лица. Нуаду сидел на троне, Макехт был без инструментов, но с мечом. Надпись над вторым барельефом уничтожила все надежды Левелиса на оправдание Макехта в этой истории. По камню шла глубоко врезанная строка. И в тот раз Диан Кехт убил Мяха, хотя это было нелегко. Левелис так увлеченно хмыкал, изучая барельеф, что Гвидион постепенно тоже заинтересовался проблемой. Как человек с недюжными познаниями в медицине, он первым обратил внимание на то, что у Нуаду на верхнем барельефе начисто отсутствует правая рука. Сюаньцзан устроился на первой ступени лестницы, тщательно растер палочку туши, отлитую в форме дракона, достал из футляра кисточку и стал писать на кусочке шелка иероглиф «Ци» почерком Цао Шу, так как неважно себя чувствовал. А как известно, если смотреть на каллиграфически начертанный иероглиф «Ци», любая болезнь постепенно пройдет. А Фарби, едва дыша, смотрел ему через плечо, пристроившись несколькими ступеньками выше. Сюаньцзан закончил свой иероглиф и смотрел на него, пока ему не стало лучше. Тогда он обернулся через плечо и протянул кисть Афарве. «Возьмите», — предложил Сюаньцзан, — «я научу вас, как правильно держать ее, и покажу, как писать иероглифы и эр сань». Афарве молча помотал головой. «Вы не можете или не хотите, или вы издеваетесь надо мной?» — притворно рассердился наконец Сюаньцзан. «Я хочу увидеть Бог. Но за этими иероглифами последуют другие. Эта гора громоздится до небес. Где мне взойти на нее? Я не могу похвастаться способностями», — сказала Фарфи и ужаснулся тому, какого размера слезы наворачиваются у него на глазах. «Вы только потеряете со мной время, дорогой наставник. Не лучше ли мне не переступать порога храма, если я никогда не подойду к алтарю?» Сюаньцзан посмотрел на него искоса и сказал: «Остался фут единый, но так мешают дождь и ветер, что не подняться мне на эти лушаньские вершины. И чудится в ненастье, что там, в тумане туч, в пещерах, еще живут монахи эры былых шести династий». «Кто это написал?» — разволновался Афарве. «Цяньци», — сказал Сюаньцзан, поднимаясь и скрываясь за воротами своей башни. На седьмом курсе История Британии перетекала в археологию, и семикурсники проходили археологическую практику под присмотром Мерлина прямо в школе. Мерлин выделил им место во дворе западной четверти и дал указание копать. С тех пор иногда только изредка захаживал посмотреть, как продвигаются дела. Дела продвигались не слишком ходко. В основном старшим студентам приходилось двигать отвал, но Мерлин уверял их, что именно этим и приходится заниматься настоящим археологом большую часть жизни. Дело в том, что начиная копать, археологи поначалу выбрасывают землю из раскопа в одну произвольно выбранную сторону и накидывают этой земли огромную гору. Впоследствии неизменно оказывается, что интересующий их культурный слой уходит именно под этот отвал. И дальше им остается только снять пиджаки, сдернуть через голову свитера и, поплевав на руки, двигать отвал. Мерлин уверял, что еще не встречал археологов, которые с самого начала поместили бы отвал столь удачно, чтобы больше с ним не приходилось возиться. Подвинув слегка отвал, старшекурсники на шестую неделю раскопок на глазах обрадованных младших студентов выкопали огромный глиняный сосуд с коническим донышком размером внутри с небольшую комнату. Неизвестно откуда взявшийся Мерлин пояснил, что сосуд греческий, называется пифос и предназначен для хранения вина и масла, и должен вкапываться в землю для устойчивости. Появившийся здесь же Дион Хризостом провозгласил, что сосуд вкапывать в землю вовсе не следует, а напротив, надо положить его на бок, и он лично будет жить в нем, подобно великому кинику Диогену Синопскому, который жил в точно таком же пифосе, выказывая презрение ко всему миру. Подошедший при этих словах Арбилий Плагасус заметил, что если Дион намерен выказывать презрение ко всему миру, то ему придется лишить себя общества поэтов, музыкантов, не мыться, не бриться, проповедовать воздержание и, в особенности, отказаться от паштета из соловьиных языков, которые он так любит. И никакого фалернского. Дион завопил, что фалернская страшная дрянь, что пьет он исключительно хиосское или родосское, что, по своим взглядам, всегда был ближе к неоплатоникам и даже, пожалуй, склоняется иногда к древней стое. Арбилий Плагасус бесцеремонно заметил, что к древней стое Дион склоняется, видимо, тогда, когда случается переесть лишнего и пучит, и что, кстати, настоящие стойки тоже не отличались тягой к излишествам. Тогда Дион исхитрился и, сплетя замысловатый софизм, объявил себя последователем киренаиков, после чего забрался все-таки в пифос, и гулко со своеобразным эхом сообщил оттуда, что отныне все уроки греческого будут вести из недр этого вместительного сосуда. После этого пришел Тарквиний Змейк, заглянул в пифос и негромко сказал: «Не думайте, Дион, что на ваше место не найдется желающих, когда вас уволят».
«Британия далека, кто сюда поедет?» – донеслось из пифоса.
«Тертей поедет», – вкрадчиво ответил Змейк, стоя у входа в сосуд. Пифос разразился хохотом.
«О, он, конечно, и поэт, и талантлив невероятно, но вот учить! Вы у него будете распевать хором и маршировать в фаланге!»
После этого Змейк прекратил спор и выкурил Диона из сосуда с помощью бертолетовой соли, красного фосфора и еще двух-трех несложных пиротехнических средств. Сосуд был отдан в хозяйство хлебопечкам. Те мигом его отмыли, вытерли досуха, врыли с помощью старшекурсников в землю, приставили к нему лесенку и доверху наполнили оливковым маслом. Дион Хризостом обошел вокруг пифоса, выразился в том смысле, что с женщинами лучше в пререкания не вступать, проверил на вкус качество оливкового масла и, поморщившись, удалился. Когда через 10 минут после этого по двору проходила инспектирующая комиссия, ничего особенного видно не было. Лорд Бассет, завидев Змейка, не удержался, чтобы не высказать текущих впечатлений.
«Мы застали сейчас самый конец урока по зоологии, и то, что мы там увидели, нас, признаться, удивило. На профессорском месте, на кафедре, стоит сурок и посвистывает. Учащиеся толпятся вокруг, никакого заграждения, никакой сетки, ничего. Я допускаю, что это безобидный экземпляр и, может быть, даже ручной, но вообще наглядные пособия следует приносить на урок в клетках. По всему классу свободно летают птицы, влетают в окна, садятся, щебечут, снова вылетают. И, наконец, какова роль преподавателя? Все учащиеся наперебой передразнивают сурка, а преподаватель даже не делает им замечания, чтобы прекратили дразнить животное.
Очевидно, что преподаватель в силу неопытности не может справиться с классом.
За те годы, что доктор Рианон работает в школе, она как раз, по моим наблюдениям, проявила себя исключительно как опытный преподаватель.
«Огромное вам спасибо за содержательную лекцию, профессор!» — свистнула Рианон. «Мои ученики без ума от вас. Они не слишком утомили вас вопросами после занятия?»
Пожилой сидеющий сурок осторожно спустился с кафедры и любезно просвистел.
«Ну что вы, Рианон, напротив, мне был приятен их интерес. А нельзя ли будет устроить для них посещение сурочьего городка, профессор?» — просительно сказал Рианон. «Боюсь, они замучают меня теперь своими просьбами. Вы же знаете, в этом возрасте они так трогательно любознательны. Для них видеть целый город ваших соотечественников — такое огромное впечатление!»
«Безусловно, доктор!»
— солидно кивнул сурок. «Вход в мою сурочину всегда открыт для них. Вот, думаю, весной, когда в степи все цветет, мы непременно устроим им этот визит. Ближе к марту, когда я выйду из спячки, мы с вами обсудим детали».
Сюан Цзан с живым любопытством наблюдал за деятельностью комиссии. Когда Мерлин со стоном указал ему на то, что проклятый лорд Бассет снует по всей школе и задает различные вопросы, Сюан Цзан успокаивающим тоном возразил:
«Когда учитель Кун Цзы попадал в какой-нибудь храм, он сразу же принимался задавать вопросы буквально обо всем, что видит. Один человек, заметив это, сказал: «Вы только взгляните, какое множество вопросов задал этот Кун Цзы. А еще говорят, что он разбирается в ритуале». Кун Цзы услышал и сказал: «В этом и состоит ритуал. Снимаю шапку перед столь изысканной мудростью властей».
«Вы лучше поберегите свою шапку, а то истреплете», — ворчливо посоветовал ему Мерлин. «Лучше ей пока побыть у вас на голове, пока они у вас чего-нибудь не спросят».
Пророчество Мерлина не замедлило исполниться. Сюан Цзан подтягивал вино на террасе в предзакатное время суток, когда к нему подобралась сбоку комиссия. Лорд Бассет сразу же задал множество вопросов обо всем, что видит. Вопросы эти коснулись и черного халата Сюан Цзана, и соломенных туфель, и его совершенно обыденной прически, и содержимого его чашки в первую очередь. Все это было так далеко от того, что обычно делал Кун Цзы, и от всего этого Сюан Цзана охватила вдруг такая тоска по родине. Прорезь с барельефа, сделанная Левелесом, была теперь приколота над каминной полкой и с каждым днем обнаруживала все новые, ранее незамеченные детали. «Вот эти травы в руках Мяха», — в раздумье сказал в один из вечеров Гвидион, подтащив стул к камину и усевшись на него верхом. «Полная загадка».
«А по-моему, — сказал Левелес, — он ассистирует Макехту, держит наготове лекарственные травы. Что тут такого?»
«Да ни одна из них не используется в медицине». Наступило молчание.
«Если нижний барельеф по отношению к верхнему — это то, что было позже по времени, — сказал Левелес, ковыряясь в зубах, — то почему у Нуаду наверху одна рука, а внизу снова две? О, смотри, три! Вот здесь у него третья рука. Одна рядом лежит. Запасная».
«Третья — это не рука», — сказал Гвидион, смотревшись в нижнюю сцену. «Это протез.
Вот, он должен пристегиваться здесь и здесь. А зачем ему протез, если у него снова обе руки? А, кстати, Диан что, пришил ему отрубленную руку, и она прижилась?» — спросил Левелес. «Вот здорово! Я всегда верил в Макехта. А кто и зачем тогда делал протез?»
«Ты знаешь, по-моему, наличие и протеза, и обеих рук говорит только об одном. Там было два врача, и их методы лечения находились друг с другом в противоречии».
«Один протезист, а другой нейрохирург?» — спросил Левелес.
«Нейрохирург, да», — вяло и задумчиво сказал Гвидион, и на лице его изобразилось величайшее недоверие. Был час, когда кончается послеобеденный сон. Сюан Цзан только что встал с гамака и принялся поливать ростки бамбука, когда с вершины лестницы к нему сбежал запыхавшийся Фарви.
«Учитель! Учитель, я к вам!»
«Великая Гуань-инь, слыханное ли дело?» — отозвался, улыбаясь, китаец.
Арфарви торопливо вытащил из-за пазухи книгу.
«Учитель, я нашел это стихотворение Цянси. Я сам догадался, что книгу надо листать сзади вперед и считать сверху вниз и справа налево. и догадался, какие иероглифы будут в первом столбце. Я пролистал 4 тома, прежде чем нашел его», — выдохнула Фарби. «И все это совершенно сам».
«Небесный владыка назначит тебя начальником над 8 частями своего небесного воинства в награду за твои труды»,
— серьезно отвечал Сюэнцзянь. И Афарви понял, что учитель смеется над ним. Наставник же размышлял о том, что теперь у него есть ученик, которому можно подарить кисти из заячьей шерсти, ланлинский шелк для письма и запас туши из Цзиньчжоу. И думая об этом, он вложил ему в руки бамбуковую палочку, которой дети учатся писать на песке. Гвидион пришел на кухню, чтобы перехватить что-нибудь на ужин, а также воспользоваться одним из небольших кухонных очагов и подогреть химическое вещество, которое у него никак не растворялось и пока что пребывало в виде кристаллов, но раствор которого уже завтра нужно было сдавать змейку. На кухне у очага грелся турпуленциум харибля. Он закипал при довольно низкой температуре, поэтому подползал ближе к очагу, закипал и, явно наслаждаясь, отползал. Он одобрительно посмотрел на Гвидиона, держащего колбу с нерастворенными кристаллами, подвинулся и дал ему место у очага. От нагревания кристаллы тоже не растворились, и Гвидион призадумался. Он ел многослонный бутерброд, который сунули ему сердобольные хлебопечки, и размышлял. Видимо, при каких-то условиях кристаллы растворялись, иначе змейк не дал бы этого в качестве домашней лабораторной работы. Но на выявление этих условий у него оставалось очень мало времени. Он плюнул в колбу, но кристаллы тоже не растворились. Гвидион все еще задумчиво сидел в кухне у очага с надкушенным бутербродом и колбой в руке, как вдруг за дверями раздались торопливые голоса. В кухню вошла комиссия в черном, сопровождаемая Морганом Апкеригом. Видимо, инспекторы все же пожелали осмотреть подсобные помещения и попробовать то, чем кормят учащихся. Хлебопечки засуетились с половниками и поварешками у котлов и быстро-быстро составили для лорда Бассета на одной большой тарелке миниатюрный прообраз школьного завтрака, обеда и ужина одновременно. Чайная ложка каши, листик салата, на нем пирожок с наперсток, уменьшенная порция жаркого, нанизанного на лучинку вместо вертела, лосось длиной с мизинец и так далее. Там была даже копия многослойного бутерброда, доедаемого Гвидионом, уменьшенная в 12 раз. Лорд, скривившись, посмотрел на тарелку.
«Так», — сказал он, — «ну что ж, может быть, кто-нибудь это попробует?»
И он обернулся к своим приближенным. Обескураженные хлебопечки поднесли тарелку другим членам комиссии, но те также не проявили энтузиазма.
«Но это же очень вкусно!» — улыбнулся Морган Апкерик, отодвигая тяжелый старинный стул и жестом приглашая лорда Бладхаунда присаживаться.
Лорд вялым взмахом руки отклонил предложение и прошелся по кухне, оглядывая огромные очаги, котлы, пучки трав, связки лука и чеснока, висящие по стенам, медные тазы для варки варенья. А потом его внимание привлек турбуленцем харибля. Лорд подошел, тронул его носком ботинка, присмотрелся, наклонившись, и спросил:
«А почему не вытерли лужу?»
Лорд Бассет слишком резко выразился, либо слишком низко наклонился, потому что после этих слов турбуленциум прилип у него к носу. Только теперь Гвидион в полной мере понял смысл названия этого вещества. Турбуленций действительно доставлял множество хлопот и был ужасен. Он тянулся за лордом Бассетом повсюду, не просто, а с чавканьем. Когда, наконец, Морган Апкерик поймал мечущегося по кухне лорда и отлепил от его носа вещество со словами «Извините, не волнуйтесь, это пудинг, это всего лишь пудинг!» Лорд Бассет проговорил слабым голосом:
«На мой взгляд, этот пудинг исключительно не удался!»
И, окинув всех испепеляющим взором, удалился. Едва за комиссией закрылась дверь, Гвидион начал дико хохотать. Он раскачивался, сидя на корточках у очага, и исходил приступами смеха. Вдруг он увидел, что кристаллы, стоящие перед ним в колбе, растворяются. Кристаллы, данные змейкам, растворялись от смеха. В тот же вечер лорд Бассет Бладхаунд набросал карандашом в дневнике: «Покрытие кухонных котлов производит впечатление позолоты, однако общее антисанитарное состояние помещения бросается в глаза».
и вцепляется в нос», — добавил бы Гвидион, если бы мог прочитать эту запись.
После встречи с веществом лорд Джеффри Спенсер Бассет Бладхаунд только и искал, к чему бы придраться. Однако никто не мог предполагать, откуда грянет гром. В пятницу на утро инспекция зашла на первый курс на один из самых невинных предметов – валлийскую литературу. Маккархи, чтобы не раздражать высокую комиссию, мысленно отмел таких эксцентричных бардов, как Левар Хен и Аннейрин, и выбрал темой урока совершенно классический текст «Битву деревьев», полагая, что к этому будет придраться трудно. Удар грома последовал незамедлительно. Маккархи попросил Афарви, сына Кентигерна, напомнить всем пятую часть поэмы. Класс запротестовал было, говоря, что они ее сами прекрасно знают. Маккархи пресек протесты, а Фарви встал и с выражением начал. «Ни матери, ни отца не ведал я при рождении, но создан был волшебством из форм девяти элементов. Старанием великих магов я смог на свет появиться. Эврис, Эурон и Модрон трудились, чтоб я родился». Сидевший рядом с лордом Бассетом пастор в воротничке нервно заерзал. «Меня оживил Гвидион, коснувшись волшебным жезлом. Мат, сын Маттонви, придал мне нынешний вид и облик. И сам взволновался Господь, увидев мое рождение, ведь создан я магами был еще до творения мира». Английский пастор начал раздуваться. «Я жил и помню, когда из хаоса мир явился. О, барды, я вам спою, чего язык не расскажет. Народы рождались и гибли, и вновь восставали из праха. Всегда мое славилось имя, всегда мое слово ценилось». Пастор в воротничке раздулся уже до таких размеров, с которыми трудно было не считаться. Маккархи беспокойно переводил взгляд с одного английского лица на другое, пытаясь понять, что именно вызывает неудовольствие. Сама декламация или в качестве перевода?
«Кто это такой?» — взвизгнул вдруг пастор. «Что это такое? О ком это?»
«Это великий певец VI века Талиесин, придворный бард Уриенна, короля Региды», — с готовностью объяснила Фарви.
«Из каких еще девяти элементов он был создан?» —
зловеще переспросил пастор, шевеля пальцами.
«А, это... из сока сладких плодов, из предвечного Божьего слова, из горных цветов, из цвета деревьев, из дикого меда, из соли земной, из руд, что таятся в недрах, из хвои сосны, из пены девятого вала», — простодушно перечислила Фарви.
«Так», — протянул пастор, вставая и подходя к Маккархе вплотную. За ним, подозрительно озираясь и ощупывая свой нос, следовал лорд Бассет.
«А вам не кажется, что все это несколько расходится со священным писанием? И вы предлагаете такие тексты христианской молодежи?»
«А в священном писании разве сказано, что ни один текст не должен с ним расходиться по содержанию?» — удивился Маккархи.
Пастор, однако, сощурившись, оглядывал христианскую молодежь, и с его точки зрения она была какая-то не совсем христианская. Он потребовал список класса и вчитался в него. Арвен, дочь Ауриса, Афарви, сын Кентигерна, Бервин, сын Эйленви, Гвинлиан, дочь Марха, Гвидион, сын Клиддифа, Гаронви, сын Элери, Двинвин, дочь Килана, Дилан, сын Гвейра, Керидвен, дочь Пеблига, Клидна, сын Морворна.
Видно было, что список ему нравится все меньше и меньше.
Крейри, дочь Бринхиана, Левелис, сын Кенварха, Ливарх, сын Кенфилинва, Мерхион, сын Лоури, Мурвит, дочь Модрон, Родри, сын Хедвина, Ронвен, дочь Гвертвинара, Телери, дочь Тангвен, Твинвет, дочь Ирвина, Финвин, дочь Киннуила, Фингал, сын Энгуса, Шонет, дочь Тейриона, Эльвин, сын Кенира, Энит, дочь Элинет.
«Дитя мое», —
многообещающим тоном обратился пастор к ближайшему студенту.
«Отчего тебя так назвали?»
«В честь святого Эльвина из холма, который первым записал все песни дроздов и который по воскресеньям создавал маленькую церквушку у себя на ладони, чтобы всякая букашка могла туда зайти», — отвечал Эльвин. Это наш местный святой», — добавил он, сияя. Пастор сделал над собой усилие, чтобы ничего не сказать, и ткнул пальцем в сторону Двинвен. «Меня в честь святой Двинвен, покровительницы всех влюбленных, которая сбежала со своим возлюбленным в одной рубашке», — не стала скрывать Двинвен. Видно было, что пастора сейчас хватит удар. «А тебя!» — скрюченный палец пастора выдернул из толпы Гвидиона. «Меня в честь Гвидиона, сына Дон, величайшего из магов Гвиннеда», — тихо сказал тот, предчувствуя, что сейчас начнется. «Меня по имени Леварха Хена, знаменитого барда из Морганога. Меня в честь Гарунви из Долэрдви, великого волшебника. Его имя упоминается в триадах. Он современник короля Артура», — чистосердечно пояснил Гарунви, в то время как пастор был близок к истерике.
«Здесь нет ни одного христианского имени!»
— заключил он наконец, оборачиваясь к лорду Бассету с таким видом, будто ждал от него помощи. «Кстати, а вас как зовут?» — хищно повернулся лорд Бассет к Маккархе.
«Оуэн»,
— сказал Маккархе. «На самом деле это имя евангелиста Иоанна», — пояснил он, забавляясь, — «просто в такой огласовке».
«Вот в такой огласовке я и изложу все это в Министерстве просвещения», — заявил лорд Бассет, — «что учащиеся в совершенно дремучем состоянии. Многие преподаватели этому потакают. Директор — совершеннейший маразматик».
И лорд Джеффри Спенсер Бассет Бладхаунд вышел вон, сопровождаемый своей свитой. В таверне у Старого Ворона, в центре Кармартена, в дальнем углу под композицией из ржавого оружия, в глубокой тени, за дубовым столом, расположились две темные фигуры. По залу разливалась отнюдь не умиротворяющая музыка. Это Дэниел Аптревор, кумир кармартенской молодежи, изощрялся на возрожденном им подлинном историческом инструменте со старинным названием из 22 слогов. Один из людей за дальним столиком щелкнул пальцами, однако Дэниел не относил себя к числу тех музыкантов, которых можно отослать с помощью щелчка пальцев, и задудил еще громче. Он перешел к сочиненной им накануне мелодии «В горах Уэльса». Тогда первый из людей в черном извинился перед своим собеседником, встал, быстрым шагом подошел через пустующую таверну вдоль длинных столов, подошел к Дэниелу, в упор глянул на него, отчего исторический инструмент переставал издавать звуки, сколько Дэниел в него не дул. И подошедший спросил:
«В каких еще горах Уэльса, где вы в Уэльсе горы видели, вы называете это горами?»
И Дэниел Аптревор с изумлением очутился снаружи, с пестрым шарфом, обмотанным вокруг шеи значительно небрежнее, чем обыкновенно обматывал его сам. Вернувшись за стол, человек еще раз извинился перед гостем и сел напротив.
«Обычно это очень приличное заведение», — сухо заметил он. «Откровенно говоря, я не часто сюда захожу. В 17 веке здесь еще чтили традиции. Прошу прощения за этот легкий диссонанс». «Я опечален состоянием дел не столько в этом заведении», — отвечал другой человек, появляясь из тени, и стало видно, что это лорд Бассет. «Сколько в вашем учебном заведении змеек? В этом сумасшедшем доме, черт возьми, в котором вы служите?»
«Я полагаю, лично меня вам не в чем упрекнуть?»
«О, нет, лично вас нет. Но согласитесь, что для того, чтобы навести порядок в этих стенах, нужны сильные средства. Нам потребуется школьной документации за последние 7 лет, чтобы покончить с этими хаотическими, чисто валлийскими представлениями об обучении. Что это может быть? Финансовые махинации главы школы, разного рода правда о лицах из числа преподавательского состава. Вы понимаете, о чем я?»
«Я понимаю», — сказал Змейк с непроницаемым выражением глаз.
«Мне было приятно иметь с вами дело, Змейк. И я думаю, что могу рассчитывать на вашу лояльность в отношении министерства и его политики».
«Вы не первый, кто полагается на меня в такого рода делах», — заметил Змейк без всякого выражения.
«Мерлин пытается создать впечатление, что весь его преподавательский состав — это люди с огромным педагогическим стажем, с именем в научном мире. Но, черт побери, это не может быть так. Многие из них едва удосужились перейти в разговоре со мной на английский и смотрели на меня при этом с таким недоумением, словно я вынуждаю говорить их на тарабарском наречии. Уже одно это говорит об уровне их культуры».
«Безнадежно устаревшие методики», — допотопная манера подачи информации. Это какая-то Академия Платона, беседы Конфуция с Сократом, достроенная Вавилонская башня.
Сады Семирамиды, тихо добавил Змейк, наливая лорду еще.
Я оценил вашу внешнюю преданность школе. В конечном счете это требует ваше теперешнее положение, но, как культурный человек, вы не можете не быть возмущены всем, что здесь творится. Буду откровенен, я еще не встречал никого, кому так подходил бы высокий пост в министерстве, как вам. Зачем вам это заштатное место? Ну ладно, еще преподавание. Хотя ясно, что человек с вашим умом мог бы найти что-нибудь получше должности провинциального учителя в Уэльсе. Но ведь помимо этого, сколько еще всякой дряни, на что приходится тратить время. Неужели вас это не раздражает?
Вне всякого сомнения раздражает.
Если раздобыть компрометирующие Мерлина свидетельства затруднительно...
О, раздобыть компрометирующих Мерлина свидетельств можно сколько угодно. Но до сих пор никому еще не удалось извлечь практическую пользу из обладания ими.
Лорд помолчал, в беспокойстве обдумывая эти слова.
«Я вижу, что могу на вас положиться. Нам нужен скандал. Хороший, шумный скандал, на который несовестно сослаться в министерстве. Не просто несвежее блюдо в меню, нет. Если комиссия увидит в школе что-то из ряда вон выходящее, вы, вероятно, лучше меня знаете, что это может быть».
«О, да», — ответил Змейк и склонил голову.
Когда Змейк и глава комиссии вновь возвратились в школу, солнце начало заползать за черепичные крыши Кармартена.
«Если мне не изменяет память, я обещал сегодня провести для вас экскурсию по школе», — сказал Змейк, искусно направляя лорда в сторону открытой створки ворот. «Не будет ли слишком поздно для одного дня?»
«Отнюдь», — буркнул лорд. «Я весь во внимание. Как говорят немцы, я весь одно большое ухо».
Во дворе западной четверти их уже ожидала дисциплинированная комиссия, немедленно окружившая Змейка в предвкушении экскурсии. Лорд Бассет попытался высказать на ходу еще несколько беспорядочных соображений о состоянии школьного образования в Уэльсе. Однако первые же слова Змейка, приведшего их в главный зал западной четверти, отвлекли его от этих мыслей.
«Именно в этом зале состоялся в свое время богословский диспут между епископом Кентингерном и святым Кольмом Килли, завершившимся известным чудом, в связи с чем взамен вылетевших витражных стекол кое-где пришлось вставить новое. Собственно, это единственное окно во всей Британии, из которого вылетел епископ Кентигерн. То, что вам могут показать в связи с этим в Эдинбурге, не более чем фантазия местных краеведов-любителей», — сухо пояснил Змейк, никак не отвечая на беспокойные взгляды комиссии.
После этой преамбулы портреты покровителей школы, выполненные в виде гигантских гобеленов, не привлекли большого внимания, что было, несомненно, к лучшему, так как среди последних числился Мананан, сын Лера, Дайри Дон, Придейн, сын Аэда, в честь которого назван остров Британия, и некоторые личности, носящие совершенно уже хтонический облик. Бегло откомментировав наиболее пристойные из гобеленов, Змейк свел англичан со второго этажа в нижний холл.
«Вот то место под лестницей, где обыкновенно целуются парочки», — пробормотал Змейк настолько быстро, что непонятно было, действительно это сказал или присутствующим только послышалось.
Затем, не задерживаясь, сбежал по лестнице, вышел во двор и обогнул нарисованную голубым мелком на плитах двора зебру, после чего члены комиссии, как зачарованные, точно так же шаг в шаг обогнули эту зебру, следуя друг за другом гуськом. Змейк установил англичан полукругом и, обводя рукой все, что было в поле зрения, сказал:
«Здание, в котором размещается школа, достаточно древнее. Различные башни пристраивались в разные времена, поэтому дата постройки в целом колеблется в пределах 1-2 тысячелетий. Перед вами башня парадоксов, далее против часовой стрелки, двойная, башня сновидений, тростниковая, далее влево, башня Энтони, Навенхир, находящаяся в южной четверти, однако северной стеной, примыкавшая к этому двору, далее влево, гусиная башня или Турисансерум, восточная башня, башня стражей. Таким образом, нам видны сейчас 4 башни южной четверти, все 9 башен западной. А где Бранвен?» Машинально спросил Змейк, оглядываясь. Это был опрометчивый шаг с его стороны. Стоящий рядом Морган Апкерик стал озираться, увидел Бранвен, скромно жавшуюся к огромной башне стражей, и громко позвал: «Бранвен, покажись-ка, голубушка!» Бранвен не могла ослушаться Моргана Апкеррига и робко, мелкими шажками, стеснительно озираясь, вышла вперед. Лорд Бассет Банхарн издал нечленораздельный звук. Бранвен на всякий случай попятилась.
В тот же день, ближе к вечеру, Мерлин спрашивал встретившуюся ему на галерее доктора Рианон. «А объясни-ка мне, милейшая, отчего это у нас сегодня по школе целый день бегают в панике какие-то маленькие зверушки?»
«А это первый курс. Профессор Финтан устроил им пересдачу по метаморфозам».
«Как? Прямо во время присутствия в школе инспекции? Я боюсь, что Тарквини будет этим несколько огорчен».
«А разве вы не знаете, профессор? Инспекция уже уехала».
«В самом деле? Очень интересно. А какая инспекция?»
Громадный профессор Курои стоял во дворе западной четверти и громогласно высказывал свое мнение. Он адресовался Финтану и Мелдону, но ничуть не стеснялся и тем, что его могут услышать другие на расстоянии мили.
«Наконец Змейк показал свое истинное лицо. Я предупреждал вас. Разумеется, комиссия увидела здесь все, что ей не следовало видеть».
«И что и говорить. За историей с Турбуленцием стоит Змейк. Всякий знает, что Турбуленциум выполз из его лаборатории», — сказал Финтан.
«Причем, обратите внимание, коллега, что его там в это время не было!»
«Да, и это исключает последние сомнения».
«Но башня!» — воскликнул Курой. «Как мы могли позволить Змейку такое среди бела дня, с таким откровенным презрением к нам, с таким театральным эффектом?»
«Что там еще натворил демонический Змейк?» — беззаботно спросил Маккархи, шедший мимо со стопкой тетрадей.
«Он хочет заделать карьеру за счет школы!» — кричал Курои. «Ну так я ему помогу! Я отправлю этого великого стратега Карауну!» «Королю Ануина, и пусть проявляет свой талант интригана там!»
«Я не думаю, что козни Змейка так уж опасны», — сказал здравомыслящий Мелдон. «Ну, посудите сами. Лорд Бассет возвращается в министерство, и что он там расскажет? Что к его носу прилип пудинг, а из-за угла навстречу вышла башня?»
«Осторожно! Катул летит!» — предупредил Маккархи, видя книгу, падающую из окна башни. Изловчился и поймал многострадальный томик на лету.
«Да, действительно», — удивился Мелдон. «А как вы определили, что это летит именно Катул?»
«По опыту», — кратко сказал Маккархи.
«Быть может, Змейка можно отправить в отпуск?» — задумчиво предложил подошедший Морган Апкеррик.
«Для восстановления здоровья. Пусть посетит древние курорты Майя, подышит воздухом, осмотрит руины храмов. Там лабиринты, только мы его и видели». Тут во дворе появился Мерлин, и Курои широким шагом направился к нему. Мерлин завертелся, стараясь уйти от разговора, но поздно. Профессор Курои уже сократил расстояние между собой и им до 10 дюймов. Другие учителя окружили их кольцом.
«Ну, теперь вы видите, до чего доводит ваша манера смотреть на все сквозь пальцы?» — вопросил Курои. «Вы видите, кого вы пригрели?»
«А кого я пригрел?» — беспокойно спросил Мерлин. «Что это? Что не так?»
«Дайте действовать мне, и сегодня же от Змейка останется мокрое место!» — пообещал Курои.
«Так-то оно так!» — с сомнением сказал Мерлин. «Но мне совершенно не нужен разлом земной коры вот в этом месте!»
Под вечер того же дня Гвидион в очередной раз сдержанно оглядывал кабинет Змейка, покуда преподаватель заканчивал беседу с предыдущим посетителем. Раз в неделю, бывая у Змейка, Гвидион привык к тому, что учитель подолгу беседовал с металлами. Позвякивание и странный звон, который он слышал когда-то из-за закрытой двери, были, как потом выяснилось, голосами металлов. Тем временем ближайший к Гвидиону стул деликатно поскреб его когтистой лапой. Он послушно отодвинулся. Он уже претерпелся к некоторым странностям кабинета учителя. Наконец, золотистый в крапинку сплав, булькнув на прощание, в расплавленном виде стек со стола и утек куда-то вниз. Змей кивнул ему напоследок и обратился уже было к теме спецкурса, как в кабинет без стука ворвался Курои.
Змейк молниеносно, хотя и в подчеркнуто корректной форме, выпроводил его на лестницу и последовал за ним. Некоторое время из-за двери слышались раскаты грома, перебиваемые тихим, но отчетливым голосом Змейка.
«Турбуленциум старше меня на несколько миллиардов лет, и я не считаю вправе указывать ему, где ему находиться. Мой вопрос о Бранвен был чисто риторическим, и профессору Моргану не следовало воспринимать его так буквально. Я не провоцировал профессора Моргана. Плохо знает Моргана тот, кто полагает, что он нуждается в провокации».
Когда Змейк возвратился в кабинет, волосы были его в беспорядке. Он прошелся по кабинету, мельком взглянул в огонь и перешел к лекции в своей обычной манере, так, что Гвидион едва успевал записывать. Спецкурс Тарквиния Змейка по фармакологии органично включал в себя несколько разных академических курсов. В зале собраний, освещаемом полуденным солнцем, сидели за покрытым пылью столом Мерлин в старом засаленном балахоне и член городского магистрата советник Эванс, одетый по моде времени. «В вышестоящих инстанциях сложилось впечатление», — член городского магистрата Эванс задумчиво склонил голову на бок, — «что ваши студенты, как бы это поделикатнее выразиться, избегают военной службы».
«Но они учатся?»
— воскликнул изумленный Мерлин.
«Понимаю, но они учатся по 12 лет и за это время выходят из призывного возраста. Что я, как член городского магистрата, должен сообщить правительству?»
«Погодите-ка», — на миг задумался Мерлин. «Откашивают?»
«Нет»,
— он встрепенулся.
«Коллега Курои! Разрешите-ка мне Курои, милейший!» —
обратился он к ошивавшемуся перед дверью Левелесу. Через 5 минут с достоинством вошел профессор Курои.
«Коллега Курои, первый курс у вас сражался в битве при Гастингсе?»
«Сражался. И вчера, и сегодня», — ответил Курои.
«Ну вот, видите, они сражались», — всплеснул руками Мерлин. «Что вы еще хотите от мальчиков?»
И пока Эванс делал у себя в блокноте пометку «освободить на том основании, что упомянутые учащиеся неоднократно принимали участие в битве при Гастингсе», Мерлин поманил к себе Курои пальцем, нагнулся и шепотом спросил:
«На чьей стороне?»
«На разных, как придется», —
также шепотом отвечал Курои. И когда советник Эванс скрылся за дверью, Мерлин печально сказал:
«Подумать только, до чего безответственно и превратно понимается у нас служба Отечеству».
Левелис стоял между двумя зубцами башни парадоксов, опустив подбородок на руки и, опершись локтями о бордюр, смотрел, как садится солнце. Мысль, пришедшая ему вчера в голову, была ослепительна. Еще 3 дня назад ему приглянулась девчушка, торгующая за стойкой в кабачке «Красный дракон». 2 дня он терпел, но вчера, застав ее за пересмешками с посыльным мясника, с подмастерьем горшечника, с учеником башмачника и с помощником нотариуса, а также с мальчишкой с фруктовой лавки, решил все-таки приковать ее внимание к тому, кому следует, и выдал целую серию фокусов прямо посреди главной площади Кармартена. В связи с чем, во-первых, собрал вокруг себя огромную толпу, а во-вторых, сразу же из нее выделился. Откровенно говоря, он просто исполнил несколько текущих домашних заданий по разным предметам, но для кармартенцев и это выглядело достаточно необычно. На него смотрели, как бы это сказать, словом, ему понравилось, как на него смотрели. Он стоял на башне парадоксов, любовался изгибом реки Аск и смутно ощущал, что перед ним открываются некоторые горизонты. Сзади послышалось шарканье мягких тапочек Мерлина, который тоже поднялся на башню глотнуть свежего воздуха.
«Дитя мое!»
— прокашлялся Мерлин, останавливаясь у Левелеса за спиной.
«Вы думаете, что внизу копошатся мелкие людишки? А вот и нет. Ошибаетесь. Их уменьшает расстояние. Оптический обман. Вообще, надо внимательнее быть к людям. Я вот перед своим пони шляпу снимаю, на всякий случай. Так что вы думаете по поводу получаемых вами здесь знаний? Боюсь, ваше открытие уже не ново. Были, знаете, некоторые отчаянные молодые люди, которые так же быстро, как и вы, додумались до того, что знания дают им власть над другими. С некоторыми из них пришлось, ой, тяжело. Двоих даже своими руками закапывал.
Левелис вздрогнул. Его вчерашнее приключение стало казаться не столь невинным.
Да, представьте себе. Поле боя. Кругом ни души, один только я бреду по этому полю, по колено в крови, выискивая, кого бы мне похоронить. Похороню я, скажем, лорда Мордреда. И что? Что напишу я на его могиле? Стыдно перед потомками.
Мерлин поерзал, устраиваясь на камне, и пригласил Левелиса садиться рядом с ним на расстеленный плащ.
«Я полагаю, вам все ясно?»
— строго спросил он и заглянул Левелису в глаза.
«Не совсем»,
— пролепетал Левелис, беспрекословно садясь рядом с учителем и свешивая ноги вниз.
«Знание — страшная ответственность, тяжкий крест, жернов на шее, цепи на ногах, на руках тоже цепи и петля-удавка на горле. И еще нож у горла», — быстро проговорил Мерлин. «Я понятно выражаюсь?»
«О, да»,
— выдохнул Левелис.
«Хорошо еще, что вы со своими честолюбивыми размышлениями попались мне, Лео. Курой отправил бы вас взглянуть на нескольких исторических лиц, полагавших, что знания ведут к власти, причем вы увидели бы их не в лучшие минуты жизни. Маккехт, вероятно, предложил бы хирургическое вмешательство. Змейк просто макнул бы вас в кровь и подержал некоторое время. Доктор Вельсинг, ну, да не будем об этом».
«Слушайте, учитель»,
— робко спросил Левелис, понимая уже, что был неправ.
«И это все от того, что я вчера показал на базарной площади пару магических фокусов в толпе?»
«Профанация строгого знания, Лео, дитя мое, и восприятие людей как толпы, — мягко заметил Мерлин, — вполне достаточно для того, чтобы вызвать интерес к себе у педагогического коллектива».
«Я понял», — сказал Левелис. «Я зря сделал вчера то, что я сделал. Но, учитель, а чем их мурить девушку, как не магическими фокусами?»
«Колготками», — решительно сказал Мерлин. «Колготками, дитя мое. И это то, что нужно девушкам. Именно колготками Тристан завоевал Изольду. Вовремя подаренная пара колготок, и только она сблизила Диармайда и Грайне. И Лейли и Меджнун также познакомились на почве колготок, уверяю вас».
Левелис смотрел на него широко раскрытыми глазами, пока не понял, что мысли Мерлина давно уже где-то далеко, и последнюю его реплику можно с полным правом назвать необдуманной. Гвидион перемыл горло лабораторной посуды в подсобной комнате у доктора Маккехта и теперь вытирал ее насухо простынкой, которую он повязал вокруг пояса вместо передника, когда в кабинет открылась и закрылась дверь. Маккехт обрадованно сказал «Крайсо!» и затем заговорил женский голос. Достаточно тихо для того, чтобы было нельзя различить слов. Гвидиону несколько раз случайно приходилось наблюдать, как Маккехт разбирался с приходящими признаться ему в любви студентками. Он сразу становился невероятно заботливым, в ход шли 16 средств Авиценны, и через 20 минут девушка уходила свежеумытая, с утертым носом, в твердом убеждении, что доктору Маккехту она очень нравится. Просто доктор Маккехт ей совершенно не подходит. После этого она обычно проникалась к доктору уважением за то, что, несмотря на то, что она ему так нравится, он сумел взять себя в руки и не позволил себе перейти известных границ. Уважение это перерастало в дружбу и в таком виде сохранялось до конца обучения. «Драгоценная Рианон», — начал Маккехт, — «я старый замшелый пень, у меня дочь старше вас». И на этот раз Гвидион почувствовал, что Маккехт растерян. «Видите ли, я... жизнь со мной мало кому понравится. Вам хочется держать мои волосы во время операций, часами видя перед собой кровавое месиво из кишок оперируемого? Вам хочется вот этими пальцами застирывать кровавые пятна на... буквально всей моей одежде?» Такого Гвидион еще не слышал. Маккехт был явно в растерянности.
«Диан», — сказала доктор Рианон,
«Из Диан Анкасту»,
неожиданно явив таким образом знание родного языка Маккехта и способностью к игре слов. Она вышла, и дверь за ней закрылась.
«Диан Анкас», — повторил Маккехт, — «тяжелый случай». «Из Диан Эмочас», — «тяжко мое горе».
И он сел у стола в задумчивости, снимая с волос одну за другой разноцветные аптечные резинки.